Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 835-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к одной из великих пророческих глав в Божьем Слове. Это вторая глава второго послания Фессалоникийцам. Кстати, вы помните, когда я в прошлый раз говорил о великой пророческой главе? Это было в первом послании Фессалоникийцам, это была четвертая глава, и начиная с 13 стиха мы читали о восхищении церкви. Да, там тоже говорилось о дне Господнем. Но во втором послании Фессалоникийцам о дне Господнем мы читаем более подробно. Однако акцент уже не на восхищении церкви, а на суде, который грядет в то время. Кстати, о пришествии Иисуса Христа мы с вами уже читали во втором послании Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Я хочу вернуться к нему и перечитать его еще раз. «Когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Итак, уже здесь мы читаем о пришествии Иисуса Христа. «Когда Он придет, верующие всех времен и народов будут восхищены, чтобы встретиться с Господом в воздухе. Но после этого они уже не возвращаются на землю. Они идут в то место, которое приготовил Христос для церкви». Вы помните Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Он ведь говорил о том, что приготовит для нас место. Ну а на земле тем временем начинается великая скорбь. И вот в конце великой скорби Господь приходит, чтобы судить землю. Да, друзья, при восхищении церкви никакого суда над неверующими не будет. Мы с вами читали подробно о восхищении церкви в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, и о суде там ничего не говорится. Я напомню 14 и следующие стихи. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вы видите, никакого разговора о суде здесь нет. Однако в конце великой скорби Христос придет для того, чтобы судить землю. И об этом во второй главе второго послания Фессалоникийцам. Я начну читать эту главу. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Обратите, пожалуйста, внимание, что в первом же стихе возникает мысль о нашем собрании к Нему или о восхищении к Иисусу Христу, о том, что Христос соберет нас к Себе. Читаем дальше, второй стих. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Интересно, что в большинстве переводов то, что написано здесь «день Христов», все-таки выражается как «день Господень». Это не про церковь, это как раз про день Господень, который и есть день суда. Именно о дне суда говорится в Ветхом Завете. В момент восхищения церкви заканчивается день Христов, день Божьей благодати. Церковь призвана ко Христу, она взята к Спасителю. И теперь на земле начинается день суда, начинается день Господень. Этот день, как мы уже говорили, например, читая книгу пророка Исаии, начинается с ночи, с тьмы, с суда. Очевидно, были определенные условия для того, чтобы было написано это послание. Можно предположить, что в Фессалониках кто-то распространил письмо, как бы написанное апостолом Павлом. Кстати, сегодня тоже бывают самые разные слухи, когда говорят: «Вот этот сказал, вот этот учил так». Примерно то же самое происходит и здесь. В Фессалониках возникло некое письмо, и, к счастью, оно не сохранилось, мы не можем его посмотреть, не можем его прочитать, но у них оно было. Письмо, послание, как будто от апостола Павла. И по тексту второго послания фессалоникийцам можно предположить, что, согласно этому письму, день Господень уже пришел. Кстати, предположить, подумать так было очень легко, ведь день Господень ассоциировался с гонениями. А в то время уже начались гонения на церковь. Люди знали, что будет день, когда изольется Божий гнев, изольется Божий суд. Вот и возникло предположение, возникла мысль, что этот день уже сейчас. Интересно, что апостол Петр ссылается на это, цитируя пророка Иоиля. Об этом мы читаем во 2 главе 20 стихе «Деяния апостолов». «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». То, что описано в «Деяниях апостолов», это лишь как будто или как то, о чем говорилось в книге Иоиля. И Петр очень четко указывает на то, что о приближении суда будут свидетельствовать весьма необычные явления. В день Пятидесятницы таких явлений не было. Перед нами была лишь тень грядущего. Интересно, что ортодоксальные евреи уже тогда понимали, что грядет день, когда Господь изольет своего духа на всякую плоть. Однако в Пятидесятницу этого еще не произошло. Петр говорит о дне Господнем также во втором своем послании, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот это день Господень. И мы видели отсылку к этому в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава. Тут нужно понимать, что для верующих этот день не придет, как тать ночью. Апостол Павел говорит: «Вы сами знаете». Образ дня Господнего, подобного вору, приходящему неожиданно, это образ для мира, не знающего Христа. Кстати, об этом мы также будем читать в Откровении Иоанна Богослова, 6 глава, 17 стих. К этому моменту церковь уже со Христом. И вот эти неожиданные события, которые происходят в мире, они не для церкви. Церковь ожидает не пришествия дня, а пришествия личности. Мы ждем не день Господень, мы ждем Иисуса Христа. И вот это нужно очень четко себе усвоить. Апостол Павел предупреждает верующих в Фессалониках: «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Вы знаете, даже в христианском мире есть такое понятие, как современная мода. Вот в какое-то время популярны одни учения, потом становятся популярными другие учения. Апостол Павел говорит: «Не спешите. Перед пришествием Дня Господня будут определенные указания, будут определенные события. Пусть никто не вводит вас в заблуждение на этот счет». А теперь давайте читать третий стих, и я очень прошу вас внимательно следить за мыслью апостола Павла. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не приидет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Сегодня тоже есть немало людей, которые пытаются нас обольщать, они пытаются нас обманывать. Давайте разберемся, какой день не придет? День Господень, конечно. Это день суда над неверующим, непокаявшимся миром. Так вот, он не придет, пока не исполнится два условия. Во-первых, должно сначала произойти великое отступление, и, во-вторых, должен открыться человек греха. Давайте разберемся в том, каков смысл двух этих условий? Итак, сначала должно произойти великое отступление или отпадение. Здесь очень интересное слово. По-гречески апостасия. Оно действительно буквально означает отступление. Однако значение его гораздо шире. Его можно переводить и как отпадение, или как отход, или как отделение. То есть что-то должно отступить, или что-то должно отойти в сторону, что-то должно быть удалено, должна произойти апостасия. И я думаю, что будут два таких отделения. Во-первых, будет отпадение от веры. Христос не случайно задает риторический вопрос: найдет ли Сын Человеческий веру на земле? И подразумевающийся ответ на этот вопрос отрицателен. Нет, не найдет. Однако такое отпадение возможно лишь в том случае, если церкви на этой земле уже не будет. То есть придет время, когда христианство на земле не останется. Христианской веры на земле уже не будет. Это полное отступление. Кстати, у этого отступления есть еще одна грань. Дело в том, что большая часть церкви уже давно превратилась в организацию. И вот эта организация действительно отступит от веры. Она превратится в блудницу, Вавилон, описанную в 17 главе Откровения Иоанна Богослова. Итак, происходят два события. Подлинная церковь взята от этой земли. Мнимая же церковь, которая представляет собой лишь организацию, отпадет, откажется от веры. И получается, что должно произойти вот такое отступление, такое, с одной стороны, отхождение, то есть церковь будет удалена, взята с этой земли, и, с другой стороны, отступление от веры, той церкви, которая стала всего лишь организацией. Так что получается, что говорим мы разными словами об одном и том же событии. С земной точки зрения это апостасия или часть апостасии. То есть церковь отходит в небеса. С небесной же точки зрения это восхищение церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте еще раз перечитаем третий стих, чтобы сложить все это вместе. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Церковь подлинная отступит с этой земли. Она будет в небесах. Я думаю, что мир по этому поводу даже порадуется. Как хорошо, не осталось этих занудливых христиан, этих занудных верующих. Можно порадоваться, можно жить как угодно. И они решат, что это день радости. На самом деле, это начало дня печального, это начало великой скорби, начало великого суда. И в мире этом будет действительно очень тяжко. Я как-то наблюдал, как молодая женщина провожала своего мужа. У нее был ребенок на руках, маленький-маленький ребенок. И они сидели в аэропорту. И она провожала мужа, который, скорее всего, улетал куда-то в командировку. Судя по внешнему виду, он был военным. И вот он уже пошел на посадку, и она долго-долго стояла, пытаясь через стеклянную перегородку увидеть самолет. Самолетов там было много, но ей хотелось увидеть именно тот, на котором улетает ее муж. В данном случае можно предположить, что он еще вернется. Он вернется к ней. С точки зрения этой женщины, муж как бы отошел от нее. Он оставил ее. Мне было жалко эту женщину. Мне было жалко их ребенка. Но я понимал, или по крайней мере предполагал, что муж вернется. Так вот, мир далеко не будет горевать, когда совершится отступление или отход христианской церкви. Для мира это покажется радостью. И в то же время произойдет также отступление или отпадение ложной церкви, то есть той церкви, которая превратилась лишь в организацию. Полное отступление даже организованной, даже заофициализированной церкви также невозможно, пока верующие есть на земле. Даже в самой мертвой общине могут найтись одна-две живые души, и они будут препятствовать, или Бог через них будет препятствовать всякому отступлению. А тут подлинная церковь уже в небесах, и церковь организованная имеет полную свободу, чтобы отступить окончательно. Никто не будет обращать их внимание на то, что что-то делается не так, никто не будет приносить эту мертвую или мертвеющую церковь к Богу в молитве. Итак, первое событие, которое должно произойти до начала великой скорби, это отступление или отпадение. И второе событие. Будет открыт человек греха, как мы читаем здесь с вами, муж погибели. Речь идет об Антихристе. По крайней мере, так его называет апостол Иоанн в своем первом послании. У Антихриста есть, однако, и другие имена или названия. Их около 30. Есть разные имена, разные названия в Священном Писании. И о нем на самом деле говорится уже в Ветхом Завете, только там не используется слово «антихрист». Именно он оказывается главным служителем сатаны. Мы будем говорить о нем в связи с первым посланием Иоанна, а также откровением Иоанна Богослова. И именно этот служитель сатаны и установит то, что называется «Новый Рим». Именно этот политик, да, это будет мировой политик, станет диктатором всего мира. Однако надо понимать, что открыться он сможет только во время великой скорби. Для того, чтобы мог открыться Антихрист, надо, чтобы служение Христово не было на этой земле. Мы иногда говорим, какой кошмар происходит вокруг. Мы порой просто хватаемся за голову, потому что не знаем, что делать. Но есть что-то, что сдерживает этот кошмар от полного развития. Это присутствие церкви на земле, это присутствие Духа Святого на земле. Когда и то, и другое будет отнято, кошмар этого мира сможет развиться в полную силу. Мы возвращаемся ко второму посланию Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Противящиеся и превозносящиеся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Мы продолжаем здесь разговор об Антихристе, и мы видим, что, среди прочего, он будет выдавать себя за Бога. Он будет называть себя Богом. И более того, он воссядет в храме. Это совершенно конкретный Иерусалимский храм. Мы об этом будем подробно говорить и размышлять в связи с 13 главой Откровение Иоанна Богослова. И вот там мы узнаем, что зверь, выходящий из моря, он же Антихрист, совершит политическое объединение большой части мира и провозгласит себя Богом и повелителем всего этого мира. Когда мы говорим сегодня о единстве, надо очень четко понимать, что это за единство, о котором идет речь, и какими средствами, какой ценою оно будет достигнуто. Читаем 5 стих. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Тут очень интересно. Получается, что апостол Павел на эти трудные и важные темы уже рассуждал. Он уже учил фессалоникийских христиан об этом, когда находился на протяжении меньше месяца в городе Фессалоники. Павел говорил об этом без смущения. Он не останавливался в своей проповеди на том основании, что это слишком сложный материал. К сожалению, в сегодняшней христианской церкви зачастую бывает так, что люди перестают говорить на подобные темы. Они решают, что это слишком глубоко, что это слишком сложно, что кто-то не поймет вообще, что кто-то неправильно поймет, что кто-то поймет, но отвернется. Апостол Павел никого не стеснялся. Он проповедовал Божие Слово так, как оно есть. Читаем дальше 6 стих. «И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время». 6 стих нужно читать в контексте 5. Мы понимаем, что фессалоникийские христиане уже были в курсе происходящего. И апостол Павел ставит перед ними вопрос, ответ на который должен был быть им известен. Они должны знать, что мешает антихристу, служителю сатаны, открыться в полную меру. Что же это такое? Или точнее, кто это такой? Есть два ответа. Иногда люди пытаются противопоставить эти ответы друг другу и понять, какой из них правильный. Я думаю, противопоставлять ничего не надо. Здесь ситуация, когда верно и то, и другое. Мешает открыться Дух Святой и мешает открыться Церковь Божья. Иногда говорят, ну вот смотрите, ведь правительство, государство сдерживает зло. Я хочу вас, друзья мои, разочаровать. Правительство, государство не могут помешать греху. Только Святой Дух может остановить этот грех. Только Святой Дух может сделать так, чтобы он не проявлялся на земле столь губительно. И вот присутствие Святого Духа, действие Святого Духа – это и есть тот ограничитель, который работает сегодня в нашем мире. Давайте представим себе на минутку, что было бы, если бы Духа Святого на земле не было. Была бы великая скорбь. И штука в том, что будет великая скорбь, когда Святой Дух будет взят от среды. И вот 7 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь». Когда же будет взят от мира Святой Дух? Да ровно тогда, когда будет взята от мира Церковь Христова. И вот тут мы подходим как раз к тому сложному вопросу, который часто задают. Так это о ком? О Духе Святом или о Церкви? На этот вопрос можно ответить просто словом «да». Подождите, ну как же? Разве можно на вопрос выбора отвечать словом «да»? Можно, конечно. Потому что в данном случае нам не нужно выбирать. Дух Святой покинет эту землю только тогда, когда покинет ее Церковь. Вы можете себе представить какой-то другой сценарий? Вы можете представить себе, например, что Дух Святой отходит, а Церковь остается? Тогда это означало бы, что Церковь существует без Святого Духа. А ведь именно день сошествия Святого Духа, день Пятидесятницы, стал когда-то днем рождения Церкви. Можете ли вы себе представить, что Церковь взята в небеса, а Дух Святой остается на земле? Но ведь Дух Святой пребывает в верующих, поэтому такого разделения в принципе быть не может. Тогда возникает еще вопрос. А как же, неужели это означает, что во времена великой скорби в мире не будет Духа Святого? Давайте вспомним, что и до Дня Пятидесятницы Святой Дух уже был на этой земле, только действовал он по-другому. Святой Дух был, например, на пророках, на священниках, на царях, не на всех, конечно, но на многих, на авторах Священного Писания в ветхозаветные времена. Святой Дух сходил на человека для того, чтобы этот человек мог выполнить функцию, выполнить ту роль, которая была дана ему Богом. Так что, да, Святой Дух будет на этой земле и тогда, и во времена великой скорби, но у него будет другая миссия. Он уже не будет останавливать зло. У дьявола будет тогда полная свобода действий. И знаете, друзья, я не хочу жить в это время. Читаем 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Мы еще поговорим о 9 и 10 стихах в следующий раз. Пока лишь скажу о том, что антихрист, служитель сатаны, будет всемирным диктатором. Никто не сможет победить его. Никто, кроме Бога, который будет действовать своей силой. Это как в Египте. Только Бог смог вывести израильтян. Только Бог мог переломить фараона. Так же будет и в те дни. Интересную мысль мы с вами видели в 9 стихе. Оказывается, приход Антихриста будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными. Да, здесь об Антихристе, и именно об Антихристе, говорится как о чудотворце. И вот сегодня давайте не прельщаться, слыша о том, что где-то совершаются чудеса. Понимаете, мы ходим верою, а не видением. Мне очень страшно бывает, когда люди начинают возводить эмоциональный опыт в ранг определяющего. Да, эмоциональный опыт чрезвычайно важен в нашей жизни, он очень важен в жизни христианина, но он не должен быть определяющим. Эмоциональный опыт всегда должен проверяться и поверяться знанием и пониманием Божьего Слова. Господь победит Антихриста силой уст своих, силой слова своего. Но до этого Антихрист будет показывать определенные чудеса. В следующий раз вернемся к этой теме и продолжим. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.